Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Рад быть вместе с вами. У вас замечательное празднование, которое уже не один месяц даже длится. Поэтому это не может не радовать. И я думаю, что это говорит о очень многом. Прежде всего о том, что ваша церковь сама по себе очень гостеприимная, дружная. И то, что у вас очень много друзей, которые не могут в течение даже одного месяца уложиться, чтобы вас поздравить. И я думаю, что если продолжать дальше, то мы и на следующий год перейдем с вами. И это хорошо, потому что через это мы с вами ощущаем себя одной Божьей семьей. Мы воспринимаем то, что мы вместе с вами служим Господу. И у нас есть то, что нас объединяет, это Божья любовь. У нас есть тот, вокруг которого мы собираемся вместе, это Господь Иисус Христос. И поэтому все то, о чем мы говорим, о чем мы поем, о чем мы молимся, оно посвящено Господу и направлено к Нему. Христианские праздники, которые есть в церкви, те праздники, которые когда-то были даны для израильского народа, это не просто какая-то традиция, это не просто определенные даты, в которые должны были собираться люди. Это было особое время радости перед Господом. Это то было время, когда нужно было, чтобы собирались священное собрание. Как можно подумать, что по другому поводу не было собраний, да? И чем отличается просто собрание от священного собрания? Дело в том, что слово «священный», оно дословно означает «отделенный» или «посвященный для чего-то». Вот Господь нас освятил и сделал святыми, то есть Он нас отделил от этого мира для Себя и сделал нас теми, которые вокруг Него объединены. То есть мы отделены для Него. И мы собираемся по разным поводам. Есть время, когда мы должны что-то обсудить, когда мы собрались для чего-то еще. И есть особое время, когда мы собираемся ради какой-то конкретной цели. Скажем, есть время, когда мы собираемся для того, чтобы вспомнить смерть Иисуса Христа. Есть время, когда мы собираемся для того, чтобы вместе молиться. И есть время, когда мы делаем вот такое особое, отдельное собрание, в вашем случае ряд собраний, для того, чтобы вспомнить о том пути, который вел Господь. Для того, чтобы выразить благодарность и славу Господу за то, что Он делал для каждого из нас. И поэтому не просто так когда-то Бог, заповедуя израильскому народу, показал очень важный принцип. В книге Левит, например, там очень много об этом сказано, я только один стих буквально прочту, 23 глава, 37 стих. Там говорится: «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание». Не просто наши, праздники Господни, потому что мы их имеем благодаря Господу. Именно праздники, как ничто другое, побуждают человека не забывать о Божьих благодеяниях, не забывать ту благодать и благословение, которое дает нам Господь. И сегодня уже Владимир Алексеевич говорил о том, что некоторые люди старшего поколения очень сильно переживают, а что ж там с молодым поколением, что на их все закончится. И он очень хорошо показал то, что на самом деле, поскольку Господь основал церковь, то основа церкви не на людях, а основа церкви на Христе. И поэтому церковь никогда не прекратится и не перестанет. Насколько вечен Бог, настолько вечна церковь Его, которую Он создал. И поэтому Он сказал, что врата ада ее не одолеют. И каждое поколение где-то отчасти переживает, что будет следующее поколение делать. Может быть, это, знаете, мы сами по себе такие, что мы думаем, что на нас все закончится, что у нас чуть ли не помазание или монополия на помазание Господне, а других ее нету. Но истина заключается в том, что Господь действует не мерою человеческую, и Он каждому поколению дает свое. Так думали, может быть, где-то нас, наши дедушки, бабушки. Наверное, мы в какой-то мере так будем думать, кто из нас сейчас помоложе, а в следующем поколении. Не знаю. Трудно сказать однозначно. Надеюсь, что все-таки мы понимаем то, что Бог из поколения в поколение действует. И все те обетования и блага, которые Господь дает, они принадлежат и нам, и детям нашим. Тут брат уже вспоминал, что он на год моложе вашей церкви. Я на 20 лет старше вашей церкви, но это так. К тому, что возраст – это такое понятие очень относительное, правда же? Но именно праздник, как ничто другое, объединяет людей разных возрастов. Вот посмотрите, даже семейные праздники, да? Может быть, самого мелкого празднуется какой-нибудь там день рождения, да, из семьи. Но собираются все. И дедушки, и бабушки, и родители, и дяди, тети, братья, сестры приходят. И есть что-то общее у всех. Именно праздник показывает семью, правда же? там свадьба показывает семью, когда собираются вместе даже иногда те родственники, которых мы толком и не знаем. И там молодые сидят и думают, это с моей или с твоей стороны родственники приехали, да, а они, кажется, вообще не с тей, и не с той, и не с другой, просто на свадьбу пришли, вместе порадоваться. И такое бывает, правда же? Объединяет вместе. И вот Господь сказал, что когда вы будете иметь Божье благословение, когда вы будете есть, насыщаться, когда будете видеть благо все, то благословляйте имя Господне. Само слово благословение, оно имеет несколько значений, и одно из них – это говорить добрые, хорошие слова. Вот мы должны благословлять имя Господне. То есть говорить, выражать Ему хорошие, добрые слова, воздавать публичному хвалу. И праздник, как никакой, может быть, другой день, который побуждает нас высказать и сказать это. С другой стороны, это хорошая возможность передать то, что мы имели следующему поколению. Показать путь, которым Господь вел, помочь понять принципы взаимоотношений, которые складывались между одним поколением, другим поколением, и самое главное, между людьми и Богом. И дать возможность, чтобы они увидели, как дальше они могут идти и исполнять то, что Господь говорит. Вот почему, например, когда Господь заповедовал для израильского народа праздновать праздник Пасхи, он там даже наперед говорит, как иногда будет происходить эта беседа. В книге Исход мы там читаем, что говорит, когда дети ваши спросят вас, а что это за служение? Зачем мы его из года в год постоянно делаем? Ну да, уже ж Господь вывел вас когда-то из рабства Египта. Ну ладно, скажем, это то поколение, которое еще вышло. Для них это очень актуально, поскольку они сами были рабами, у них свежо в памяти все то, что происходило. А представьте себе, 30, 40, 50, 60, 70, 200, 300, 400 лет прошло. Евреи все празднуют, праздник Пасхи, собираются вместе. И тогда спрашивают, ну а что это за служение? Почему мы его постоянно вот так каждый год вспоминаем? Говорит, ты тогда скажи детям своим, что это особое служение, это жертва Господу. То есть, когда мы собираемся вместе, да, может быть, нас непосредственно не коснулись те трудности. Но благодаря тому, что Господь когда-то вывел наших предков, мы сегодня здесь, на этом месте. И поэтому мы должны выразить благодарность Богу, принести жертву Ему за то, что Он сделал для нас. Поэтому мы можем увидеть, что за всеми праздниками мы имеем в виду сейчас хорошие, правильные праздники, которые основаны тем, когда мы хотим выразить благодарность Богу, когда мы хотим дать какую-то определенную оценку тому, что прошло, и увидеть, как в этом действовал Господь, чтобы нам укрепиться и идти дальше. Они имеют определенную цель и назначение. Мы уже говорили, что по сути своей праздники, как таковые, были учреждены Богом. И наличие праздника, в том числе дня какого-то отдыха, радости, говорит о том, что, с одной стороны, Бог хочет, чтобы человек мог иметь время для радости, для того, чтобы не просто только думать о проблемах и трудностях, но самое главное, он должен был совершать это перед Господом, делать это перед Богом. Поэтому праздник – это не просто какое-то праздное проведение времени, но это время радости перед Богом, время выражения хвалы Богу. Время общения с Богом, время общения с семьей, с друзьями. И это будет хороший отдых. С другой стороны, праздники дают возможность человеку понять, что Бог является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Потому что мы, вспоминая о чем-то, говорим, как Бог помог, что Он сделал, через что мы прошли. Скажем, я просмотрел те служения, которые, кстати, у вас были до этого времени. Было просто интересно посмотреть даже, о чем другие люди говорили. Знаете, у проповедников всегда есть такая опасность не повторяться. И тогда люди думают, кто у кого похитил слово. Вот, чтобы такого не было, я сидел, просматривал, я заметил, что было много и свидетельств, кто что рассказывал, потому что за 25 лет, которыми Господь вел, есть что вспомнить, правда же? И рассказы вдохновляют нас, показывая, что были проблемы и трудности, но Господь провел. И когда мы где-то с чем-то столкнемся в своей жизни, мы можем вспомнить тот рассказ, который вдохновит нас и поможет нам пройти дальше. Есть такой интересный псалом в Библии, начало которого очень негативное и печальное. Это 76-й псалом. Я его не буду читать, но он начинается с того, что человек вспоминает то, что говорили ему его родители, и говорит: где те все времена, о которых говорили отцы наши? Где те благодеяния, о которых они мне рассказывали? Почему сейчас я этого не вижу? Почему в моей жизни по-другому? Смотрите, если бы отцы ему не рассказывали, не было бы повода сравнивать, а что есть у меня в жизни или чего нету, что было у них. Но они рассказывали, и это где-то возбуждает ревность у человека. Они имели, а почему у меня этого нету? Там такой Господь делал, а почему сейчас такого нету? Если ничего не рассказывать, если не говорить детям нашим о том, что в нашей жизни делал Господь, что их вдохновит, чтобы они начали искать Господа. Поэтому иногда, когда, скажем, старики где-то ворчат на молодежь, почему они не такие, как мы, возможно, они им не рассказывали в своей жизни то, что Господь для них делал, чтобы их побудить искать Господа. Не передали то, что они имели от Господа, следующему поколению. И поэтому отчасти в этом есть вина и тех, кто передает, а не только тех, кто получает. И оно побуждает. И вот он задумывается, почему, что, почему не так. И где-то на середине этого псалма он приходит к выводу. Мои все проблемы в том, что Господь поменялся и перестал миловать. Где-то рука Господня отяжелела, скудела. Потом спохватывается, что-то я не то сказал. Не может быть, чтобы Бог поменялся, перестал миловать. Не может быть, чтобы Бог уже не мог больше помогать. И он что делает? Он вновь возвращается к тому, чтобы вспомнить, а что же имели отцы и как было. И он говорит, а я все равно буду вспоминать о деяниях Божьих. О том, что Господь делал, о том, как он провел рукой крепкую на дно, другое, третье вспомнил. И, вы знаете, псалом заканчивается совсем по-другому. Если он начинал с грустным каким-то внутренним ощущением, он заканчивается словами «Кто таков, как Бог наш?» Нет другого подобного ему. Он ведет рукою крепкую свой народ Израиль. Он проводит через проблемы и трудности. Да, они имеют место, но и в этом Господь помогает и дает возможность двигаться дальше. Он изменил отношения и шел дальше. Поэтому праздники помогают нам понять, что Бог всегда вместе с нами. Он идет с нами и в горестях, и в радостях, и будет продолжать вести нас. В-третьих, праздники дают возможность нам увидеть определенную историю развития отношений между нами и Богом, и где-то помогает нам увидеть будущее благо. Знаете, вот в какой-то мере это может быть, как вот если говорить об обычной жизни, да, у нас есть своего рода семейные альбомы, где мы там на протяжении времени где-то собираем фотографии, где-то мы что-то от бабушек с дедушек получили, что-то нашего времени, что-то мы потом передадим. И они где-то будут просматривать, смотреть, вот это событие, это. И они увидят какую-то определенную закономерность, как что дальше развивается. Когда мы говорим о ветхозаветных праздниках, они не просто так были даны Богом. Они давали возможность увидеть будущее благо, которое Господь дает. Ну и, конечно же, самое главное, не сам по себе праздник, а главное, как мы его празднуем. Что является в центре всего. Я думаю, что вы знаете, сегодня и государство отмечает в какой-то мере христианские праздники. По крайней мере, выходными днями является Пасха, Рождество. Белорусские христиане вообще уникальны. У них есть возможность дважды Рождество и Пасху праздновать. И некоторые другие праздники. Но как люди празднуют? Да, праздник Рождества, но для многих он заключается больше в подарках, в каких-то особых декорациях и так далее. И они забывают о том, что вообще-то этот праздник посвящен вспоминанию прихода Иисуса Христа в этот мир как человека. И в центре праздника должны быть не какие-то там праздничные столы, подарки или что-то еще, а благодарность Христу, который пришел на эту землю для того, чтобы совершить наше спасение. Поэтому вопрос, как мы празднуем? Что для нас самое главное? Знаете, слава Богу, что празднуя юбилеи, мы празднуем не то, какие мы молодцы, аж целых 25 лет существуем, а мы празднуем то, что мы видели руку Господню на протяжении всего этого времени. Мы выражаем благодарность Богу за то, что сделал. Мы вместе молимся, поклоняясь Ему. Мы вдохновляем друг друга и дальше продолжать хранить верность Господу. Я хочу очень коротко вместе с вами взглянуть буквально, скажем, на то, как Бог показал в какой-то мере всю историю человечества через праздники. Знаете, вот в чем есть еще интересная особенность праздника. Не все люди любят читать, это правда. В ветхозаветные времена они еще и не умели читать в большинстве своем. Если даже не умели, не у каждого была книга, чтобы можно было ее прочесть. Так вот, праздники помогали сохранить в памяти историю. Это были своего рода, знаете, как вот книжки с картинками, где даже не умея читать, можно увидеть что-то, что происходит, и понять суть. То же самое праздник помогал сохранить в памяти эти события, просмотреть их и увидеть определенную закономерность того, как Бог развивает свои отношения с людьми, что человек ожидает. И поэтому каждый год, проходя этот цикл праздников, человек освежал в себе всю Божью историю о спасении человека, о том, как Бог собирается действовать среди людей. Интересно отметить, что в Израиле было 3 сезона сбора урожая. Ну, вот так вот получается, благословенная земля, поэтому они собирают урожай 3, то есть в раннюю весну, потом где-то начало лета, и потом уже конец лета, начало осени. Вот разные периоды и разные праздники, которые им соответствуют. И Христос сравнивал сбор урожая, жатву не только с физической жатвой плодов земли, он это сравнивал и с отношениями между Богом и людьми. И он говорил о том, что будет в конечном итоге жатва, когда соберет Господь людей. И для нас это даже более значимое, потому что он именно об этих полях прежде всего говорил. Об этой жатве он говорил, к этой жатве он призывал делателей. И он говорил о том, что мы в какой-то мере тоже участники этой жатвы. И каждый из этих сезонов сопровождался особыми установленными Богом праздниками, которые помогали показать ему его план сбора урожая людей для вечной жизни в его царстве. Если посмотреть, начало праздников, это были первый весенний, ранний сезон, это сбор ячменя, с которого наступал праздник Пасхи, потом дальше была целая неделя, которая называлась праздник опресноков, потом чуть больше следующий сезон был, это был праздник жатвы, как они его называли, или праздник Пятидесятницы, сбор первых плодов. И потом дальше уже осенняя жатва, это третий период, когда было аж сразу 4 праздника. Праздник труб, день очищения, семидневный праздник кущей, и потом праздник, который как бы особо названия не имел, но просто назывался восьмой день. А вот, то есть после завершения семидневного праздника кущей был особый восьмой день. Вот они, может быть, скажем так, для нас это сложнее понять, мы не часть культуры Израиля, но они очень хорошо раскрывали сам принцип взаимоотношения Божьей жатвы и то, как люди должны к этому относиться. Итак, первый сезон сбора урожая, он открывал возможность понять принцип спасения. Знаете, спасение не является только просто каким-то разовым мгновением и все. Это определенный процесс нашей жизни. И мы обычно такую фразу используем, что мы спасены, мы спасаемся, мы будем спасены. То есть как бы в 3 таких этапах одновременно. И вот эти праздники, они как раз показывали все эти 3 этапа в действии. Первый сбор урожая – это то, что уже совершилось. Это, как бы, скажем так, прошедшая стадия. То есть то, что мы уже спасены. И он начинался как раз с праздника Пасхи, как первый шаг, первый цикл этих праздников. И он показывал самый главный, решающий шаг в Божьем плане спасения людей. Потому что если бы его не было, не было бы ничего остального и последующего. Бог открыл для израильского народа этот праздник Пасхи, начиная с того, как Он их вывел из рабства Египта и указав образно на выход из рабства греха. Они должны были помазать косяки, перекладины, дверей в своем доме кровью жертвенной акции. Я думаю, что все вы, верующие, хорошо знаете эту историю. И эта жертва символически указывала на кровь Иисуса Христа, как акция Божья, который стал Пасхой нашей, который взял на себя грехи людей и совершил искупление вечное. И если бы не совершил Христос Пасху нашу, если бы Он не стал жертвой за наши грехи, невозможно было бы иметь спасение. Он заложил основу нашего спасения. Поэтому освобождение от грехов, прощение приходит через пролитую кровь Иисуса Христа, тогда, когда мы обращаемся к Нему, совершая покаяние, получая рождение свыше. Но это еще не все. Писание говорит, что не только смертью Иисуса Христа приходит прощение в нашу жизнь, но оно говорит, что и изменение в нашей жизни происходит благодаря тому, что Он не только умер, но и воскрес. Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих, там так написано. «И если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». То есть само спасение мы входим через смерть Иисуса Христа, но продолжаем пребывать в Нем благодаря жизни Иисуса Христа, благодаря тому, что Он нас воскрешает для новой жизни. И поэтому, когда мы говорим о этом празднике, мы его тоже празднуем. Мы празднуем его и раз в году, мы празднуем его в какой-то мере. Каждое воскресенье, первое, может быть, или второе, как какой церкви, месяца, когда мы совершаем причастие, когда мы вспоминаем смерть Господню, когда мы преломляем хлеб и берем чашу как символ Нового Завета, когда мы говорим о Его смерти, о страданиях, Мы празднуем то, что мы получили спасение, что мы искуплены, что мы стали частью народа Божьего. Второй праздник, который шел за праздником Пасхи, это был праздник опресноков или праздник пресного хлеба. Как правило, когда делали хлеб, в большинстве случаев ложили туда закваску, позже дрожжи, но у евреев немножко другая была по своему составу закваска, не столь важна. Она изменяла свойства качества теста. Но когда был вот этот праздник опресноков, то в течение определенного времени, в протяжении недели, они должны были есть только пресный хлеб. Обычный вот мацу, как ее называют сегодня, и питаться постоянно. Они до сих пор это делают, вспоминая об этих событиях. И неважно, еврей ты не еврей, если ты приехал в этот период в Израиль, другого хлеба там не продается. Даже если вы израильской авиакомпании или Аль будете лететь, то же самое, только мацу раздают в самолете, больше ничего другого. Пусть даже человек не задумывается об этом, то хотя бы сама внешняя, скажем, вот такая атрибутика этого праздника маца заставит задуматься, а чего это евреи мацу едят, что там у них такое произошло. И это есть хороший повод рассказать о том, что Господь когда-то сделал в их жизни. Поэтому праздник – это своего рода еще и евангелизация, которая дает возможность рассказать об Иисусе Христе через определенные внешние действия. Но в их случае, вот когда касалось праздника опресноков, это напоминало, что ваша жизнь, она зависима от Господа. Что именно Он ведет вас. Если говорить о Новом Завете, апостол Павел сравнивал в какой-то мере закваску в таком контексте, как символ греха. И он говорит, что вот если где-то грех проник, если его не убрать, он будет действовать, меняя вас, и в конечном итоге всю вашу сущность изменит. Если вы хотите не оказаться в подобном состоянии, вы должны удалить это из вашей жизни и быть как этот пресный хлеб, без каких-то примесей, быть искренними, честными, правдивыми. Но это возможно только лишь через Иисуса Христа. И вот поэтому Он как бы является символом для нас, как мы должны жить, как мы должны поступать. И интересно отметить, что вот как раз Христос умер, когда был праздник Пасхи, но воскрес из умерших, поднялся на небеса, потом оттуда периодически, да, мы читаем уже на протяжении 40 дней, он еще являлся своим ученикам. Но вот именно в этот период вот этого праздника опресноков он воскрес из мертвых. Он показал то, что и нас ожидает с вами. Он стал первенцем из умерших. И таким образом он показал нам пример вот этой бесквасной жизни. Как мы можем иметь подобное нашей жизни, если мы пребываем во Христе. Это то, что совершилось. Он сделал наше спасение, Он дал нам возможность стать частью Церкви Господней. Второй сезон сбора урожая – это наше настоящее с вами. Он начинался с праздника Пятидесятницы. Почему он так назывался? Потому что от дня приношения вот этого первого снопа, ячменя, когда это происходило в день праздника Пасхи, отсчитывали 50 дней и праздновали этот праздник. Вот отсюда это слово «пятидесятница» – на 50-й день. Они опять же собирались вместе – они приносили перед Богом первые плоды. Два хлеба, которые были испечены из свежей муки, из пшеничной муки, и радовались перед Богом, что Он дал возможность иметь плоды. Еще весь урожай не был собран, это были только начатки. То есть начало, а дальше оно продолжается. И поэтому не просто так именно в этот день сошел Дух Святой на апостолов, потому что они были начатками Церкви Христовой. Те первые плоды, результаты смерти Иисуса Христа, которые были из тех 120 человек собраны вместе. И в Писании даже есть такое выражение в послании Иакова, что мы стали некоторым начатком его созданий. То есть начало церкви он заложил, и дальше она продолжает увеличиваться. И мы по-прежнему живем в этот период времени, поскольку Господь прилагает спасаемых церкви. Мы, став этим начатком, продолжаем дальше пребывать во Христе. Именно в этот день был дарован Дух Святой. И это не просто говорение на иных языках, это получение силы для того, чтобы исполнить Божье призвание. Для того, чтобы быть письмом Христовым читаемым. Чтобы пребывать в том спасении, которое Он дал нам. И поэтому это имеет огромнейшее значение. И этот праздник напоминает нам о том, что если мы хотим быть в Божьей жатве, мы должны быть исполнены силой Духа Святого. Мы должны пребывать в Нем. Мы должны искать этого в нашей жизни. Ну и последнее, третий как бы такой сезон сбора урожая – это наше будущее. Это то, что нас еще ожидает, но праздники помогают понять нам, что будет впереди, чтобы мы не отчаивались, может быть, трудностями в настоящем. Поскольку если мы знаем, что в будущем будет лучше, нам легче проходить трудности, которые сейчас. Правда же? Потому что обычно люди смотрят так, если сейчас плохо, а дальше будет еще хуже, это вообще беда. И в принципе я вам скажу так, что закономерность развития событий в этом мире от плохого к худшему идет, но не для христиан. И как раз праздники помогают понять нам, когда это ухудшается все вокруг, и когда люди начинают какие-то различные слухи о бедах, даже написано, что чем дальше, тем будет больше настолько, что даже, такое есть выражение Библии, издыхать от страха. Но для нас с вами Писание говорит, а вы поднимите ваши головы или восклоните старославянское слово, потому что ваше избавление приближается. Вы не бойтесь, у вас другое отношение. Я открываю вам ваше будущее. И праздник помогает нам увидеть другую реалию, посмотреть другими глазами на эти события. И поэтому это говорило о будущем. Начиналось это с праздника труб, когда они собирались вместе и устраивали священное собрание, звучал звук трубы. Я уже не буду подробно рассматривать, что там евреи делали, но сам смысл для нас с вами, оно напоминает нам о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что должно произойти, потому что написано, что Его приход возвестится звуком трубы. При трубе Божией будет день Господен, когда Господь вновь придет для того, чтобы взять свою церковь, и потом дальше, через какое-то время, совершать определенные суды над этой землей. И поэтому это напоминает нам о том, что ожидает, и мы должны быть готовы к тому, чтобы быть восхищены, чтобы быть забраны с этой земли. После праздника труб был еще один у них праздник, такой интересный, он назывался День очищения или искупления. Вот именно в этот праздник они приводили двух козлов, одного из этих козлов приносили в жертву, брали его кровь, и первосвященник раз в году вот с этой кровью входил в святое святых, где он кропил вот эту крышку этого ковчега этой кровью. Второго козла они брали, держа его живым, исповедовали грехи перед Богом, те, которые были сделаны за этот промежуток времени израильским народом, а потом этого козла отпускали в пустыню, выгоняли его за стан, и таким образом как бы он уносил с собой вот эти грехи, которые как бы образно передавал ему священник, когда на этого козла ложил руку, исповедуя эти грехи. И мы можем видеть здесь интересный принцип. Если говорить о первом этом козле, он символизировал собой Иисуса Христа, потому что именно он принес себя в жертву за наши грехи. Благодаря Ему мы получили освящение. Но удивительно то, что Христос одновременно вот в этой истории выступает и как первосвященник, и как жертва искупления. Потому что Писание говорит, что в отличие от первосвященника, который входил с кровью козла этого в святилище, он, написано, вошел со своей собственной кровью. И если тот, нужно было, чтобы каждый раз повторял это, то он, написано, однажды и навсегда совершил наше искупление. Однажды и навсегда сделался первосвященником. Однажды и навсегда стал нашим ходатаем перед Богом Отцом. И таким образом это напоминает о том, что какие бы бедствия ни были, мы имеем ходатая на небесах. Мы имеем того, кто искупил нас через свою кровь и сделал нас спасенными. А вот второй козел как раз в этом случае символизирует того или тех, кто в какой-то мере провоцирует человека к совершению греха. И Писание там говорит о том, что как раз именно бесы, сатана, это те, которые провоцируют где-то, потому что они хотят убить, украсть, погубить, потому что они пытаются уничтожить людей, отвернуть их от Бога. И вот как бы показывали, когда этого живого козла брали, говоря о тех грехах, что часть из них – это то, что спровоцировано. Это не снимало вину с человека. Почему он послушался, когда говорит? Но говорил о том, что он в какой-то мере возбуждает к этому. И вот этого козла удаляли, уводили в пустыню. Все, он ушел, чтобы как бы не производил этих действий. И оно указывало на будущее, что произойдет. Когда с момента прихода Иисуса Христа, видимо, на эту землю, сатана, бесы будут удалены с земли, скованы на 1000 лет, Господь установит свое царство. Не будет тех, которые возбуждают греху, ведут греху, и на земле установится мир. И таким образом об этом говорил следующий праздник, праздник Кущей. Мы уже подходим к завершению, еще два праздника осталось, Кущей еще один. Праздник Кущей, когда они жили на протяжении 7 дней в палатках, да? А вот. Но они жили в палатках, в скиниях, чтобы напомнить себе о том времени, когда они были вводимы Господом в пустыне, когда Божье присутствие являлось в виде этого облачного или огненного столпа, когда Господь являл свое присутствие в Скинии. И таким образом это говорило о том, что только если вы вместе с Господом, вы действительно будете по-настоящему счастливы, будете водимы им. И таким образом праздник Кущей как бы образно указывает в том числе на грядущее тысячелетнее царство, когда Христос, видимо, на земле будет вместе со всеми людьми здесь находиться, когда мы, как церковь, которая к этому времени уже будет восхищена, Писание говорит, вместе со Христом будем править здесь, на этой земле, и будет этот мир, будет благоденствие, земля вновь обретет покой на протяжении вот этих тысячи лет. И последний праздник, которым все заканчивалось, это был восьмой день, который завершал вот этот семидневный период праздника Кущей, когда они должны были вновь собраться перед Господом, чтобы выразить Ему хвалу, воздать Ему славу и сказать, что завершилось все то, что должно было быть. И потом наступал уже, как бы скажем, следующий год, когда опять вновь все это повторялось. Но здесь образно указывается, что после того, когда это тысячелетнее царство завершится, наступит следующее изменение, на котором все закончится для истории этой земли, и уже больше изменений не будет. Показано то, что завершится временное пребывание на земле, как для евреев завершилось это пребывание в кущах, и они, наконец, вошли в постоянные дома. То же самое здесь произойдет. Завершится все временное, и наступит вечное. Завершится история этой временной земли, временного неба, будет новое небо, новая земля, на котором всегда будут пребывать во Христе те люди, которые были восхищены, были воскрешены, которых имена были в книге жизни, которые получили новое преображенное тело, прославленное, подобно тому, в котором воскрес Иисус Христос, и будут жить вечно с Господом. И сегодня уже очень много было песен об этом. Как раз я хочу закончить наше рассуждение словами из книги Откровения, 22 глава, с 3 стиха. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и акция будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночью не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». То, что нас ожидает, братья и сестры. Поэтому праздники имеют значение. Если кто-то говорит «не надо», что-то напридумывали, Бог говорит «надо». Как по-другому мы можем публично выразить славу Богу, правда же? Как мы можем передать от одного поколения другому поколению то, что сделал Господь? Да послушайте, праздники, наверное, это то время в церкви, когда все поколения служат Богу. И старшие проповедуют, и младшие проповедуют, и молятся, и поют, стихотворения рассказывают. Это то, что показывает, мы все вместе служим Господу. И мы ожидаем того момента, когда мы навсегда с Ним будем. Давайте мы помолимся об этом, поблагодарим Господа за все то, что Он делает в нашей жизни. Господь наш и Бог наш, мы предстоим перед Тобою, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Мы искренне благодарны за все то, что Ты делаешь в нашей жизни. И мы, Господь мой, совершая определенные праздники, мы их празднуем перед Тобою. И мы говорим о том, что это не наши праздники, но это праздники Господни, потому что если бы Ты не создал свою церковь, не было бы здесь, на этом месте, этой поместной церкви Гефсимания, которая является частью Твоей вечной церкви, которую никогда никакие врата ада, ничто не преодолеет. Потому что эта церковь, она тело Твое. И Ты глава этой церкви, Господь наш. И поэтому сегодня мы можем радоваться тому, что был момент в истории нашего города, когда Ты благословил тех людей, которые горели перед Тобою в своем сердце желанием служить Тебе. И Ты поручил, Господь мой, исполнить то, для чего Ты создал церковь, нести весть Евангелия дальше. И 25 лет назад была создана церковь Гефсимания. И мы радуемся тому, Господь, что Ты продолжаешь дальше вести ее тем путем, который Ты определил. И мы сегодня вместе поклоняемся Тебе, как и предыдущие служения, когда собирались братья и сестры с разных поместных церквей, чтобы воздать благодарность Тебе, который объединил нас кровью Своею. И мы стали родными друг другу, братьями и сестрами. И мы сегодня, Господь мой, собраны с разных мест Беларуси, но мы, поднимая наши руки, радуемся перед Тобою, потому что Ты объединил нас. И мы, Господь, видим, что Ты продолжаешь вести, несмотря на трудности, несмотря на какие-то гонения, несмотря на экономические проблемы, но Церковь Твоя преодолевает все, потому что наш источник в Тебе, потому что Ты основа Церкви. И Ты, Господь мой, вечен и неизменен. Мы радуемся и благодарим, Господь, что Ты поставлял тех людей, которые исполняли Твою волю. Мы благодарим Тебя, Господь мой, за Николая Михайловича, за его семью, его жену, Господь мой, детей, которые вместе с ним служат Тебе. И то, что, Господь мой, Ты даешь возможность от поколения в поколение передавать служение и вести дальше свою церковь, Господь мой. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил всех, Господь мой, членов церкви, служителей, каждого, Господь мой, кто сегодня является здесь, этой поместной церковью Гефсимания. И мы радуемся тому, Господь, что мы можем благословлять друг друга. Благодарим, Господь мой, за участие братьев и сестер с других церквей, потому что мы одна церковь перед Тобою. И да будет имя Твое прославлено в жизни каждого из нас. Да будет благословение Твое, Господь мой. Пусть особая благодать действует в жизни каждого из нас, чтобы когда наступит момент, и ты, обратившись к своей церкви, скажешь: «Взойди и будь навсегда со мной в царстве моем». Ни один из нас не остался здесь, но все мы, Господь мой, могли собраться вместе для встречи с Тобою и навсегда с Тобой прибыли. Там, где мы будем вечно поклоняясь, славить Тебя, где будет звучать особое пение, и нам никогда, Господь мой, не будет уже необходимости смотреть на часы и думать, что уже пора где-то что-то завершать, но времени больше не будет, потому что наконец закончится все временное и наступит постоянное. Наконец закончится время ожидания чего-то, каких-то изменений, но придет конец всему, и мы навсегда с Тобой будем. Тебе слава, Тебе честь и поклонение, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.